Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. И, как всегда, в это время по вторникам говорим о энергетике. Говорим об энергетике, новости нефтегазового комплекса. И, соответственно, начнем по традиции с цен на нефть. Ну, так уж мы с вами решили, что обычно цены на нефть смотрим, и мы наблюдаем, что уже практически два месяца цена на Urals примерно находится на одном уровне, что называется, стоит как вкопанная, и вот сейчас чуть ниже 43 долларов за Urals, и завтра, как раз 15 число, собирается комитет министров стран ОПЕК+, и, соответственно, будут решать они, что же делать с добычей. Да, забыл телефон для обратной связи, наши контакты. Напомню, я думаю, что наши постоянные слушатели это все знают, но напоминаю, на всякий случай, пишите смс на номер 8-925-888-948 и телеграм у нас говорит МСК-бот. Соответственно, возвращаемся к ОПЕК+. Ну вот ситуация для нас, конечно, из серии «казнить нельзя помиловать». Почему? Потому что Саудовская Аравия активно подбивает к тому, чтобы уже снимать постепенно ограничения. И, собственно, западная пресса об этом уже пишет как о свершившемся факте. То есть все ждут, что завтра официально будет объявлено о том, что лимиты чуть-чуть повышаются. Ну, ожидается, что на 2 миллиона баррелей в сутки. Собственно, Саудовская Аравия уже потихонечку вентиль открывает. Ну, во-первых, она на июнь брала дополнительные социалистические обязательства, что, кстати, привело к хорошему уровню выполнения сделки. Несмотря на наличие безбилетников, так называемых, в сделке, которые не выполняют свои показатели, в целом дисциплина по странам ОПЕК по июню была примерно 110-112%. То есть как раз вот за счет саудитов, несмотря там на Нигерию, которая фактически, ну, у нее там уровень подтянулся по июню там до 75%, но в мае вообще был 55%. Но, тем не менее, саудиты всю эту историю закрывали. По России пришли данные по июню, выполняем сделку на 93%. В общем-то, неплохо. Но главный вопрос, что будет дальше. По саудитам также они с июля начали добывать нефть в серой зоне с Кувейтом, отказались от июньских повышенных обязательств. То есть в этом плане саудиты уже показывают, что они считают, что худшее позади, пора кран приоткрыть, и вот эти 2 миллиона дополнительных баррелей в сутки добычи на рынок вывести. Почему я сказал, что ситуация неоднозначная для нас? Потому что, ну, казалось бы, чего плохого, выведем на рынок дополнительную нефть, там же и наша будет нефть тоже, на нас эта квота тоже, естественно, распространяться будет. Это общее повышение. Подзаработаем немножко денежек, тем более, что при таких низких ценах единственный дополнительный заработок – это зарабатывать на объеме. Чем больше продаешь, все равно это выше, безусловно, себестоимости, и уже ситуация, конечно, сильно отличается от апреля и даже мая. Ну, апреля прежде всего. В мае, там, в начале мая тоже ситуация была по ценам не столь приятная. Но потом, как я уже сказал, где-то уже 7 недель мы на уровне 40+ находимся. Какие проблемы могут быть? Проблемы могут быть как общерыночные, так и российские, специфические. Общерыночные, но тоже понятно, тут в чем-то, несмотря на то, что рынок нефти очень специфичный, очень сложный, но, тем не менее, о каких-то законах Адама Смита, балансы между спросом и предложением, наверное, помнить стоит. Если, соответственно, вы выкидываете дополнительный объем на рынок, соответственно, ждите того, что цена может прореагировать негативным образом. Но пока вот, собственно, вот просто уже, ведь если написала об этом западная пресса, ну, соответственно, спекулянты, они уже учитывают этот факт, да, то есть если им сказали, в понедельник написали, что с высокой степенью вероятности 15 числа на 2 миллиона будет добыча увеличена. Все, они прочитали, соответственно, они уже с опережением эту историю обыгрывают. То есть, может быть, все-таки такого крупного падения и не будет цен, но, безусловно, и роста тоже ожидать вот такого решения сложно. Саудиты исходят из того, что ситуация на рынке стабилизируется. Министр Новак тоже говорит о том, что в июле-августе уже наступит баланс спроса и предложения. Прочитал свежий отчет Международного энергетического агентства, хотя я скептически отношусь к его исследованиям, особенно к прогнозам, которые никогда не сбываются. Но что касается таких вот прогнозов на, что называется, месяц вперед, можно посмотреть. Они тоже говорят о том, что ожидают уже в июле, в августе, они даже ожидают превышение спроса над предложением. Но, правда, тут тоже не надо забывать, что в апреле, в мае накоплен очень серьезный нефтяной навес, так называемый. Что это означает? Это означает, что при сверхдешевых ценах кто мог, тот нефть закупал. У кого были места в хранилищах от Китая до Кушинга американского, они, собственно, этим пользовались, понимали, что, конечно, цена не может быть вечно там на уровне 10-20 долларов, собственно, покупали по этим ценам, Китай активно по этим ценам покупал. Ну, а кто не имел возможности хранить ее в наземных хранилищах, хранил в танкерах, собственно, то есть появилось у нас огромное количество таких блуждающих хранилищ, танкеров, было видно даже вот по трекинговым сайтам, там, просто сотни судов, заполненных нефтью, которые просто находились в море, собственники судов и собственники нефти в этих судах, но ожидали, когда это повышение будет. То есть имеется в виду, что часть вот этой профицитной нефти ушла в хранилище, но, как говорили в одном мультфильме, улетел, но обещал вернуться. Соответственно, ушла эта нефть в хранилище, но обещала вернуться на рынок, вот сейчас возвращаться будет. И, конечно, надо это все дело в голове держать. Но если не мы, то кто? Почему? Потому что, конечно, дыхание американских сланцев чувствуем мы в затылок, и мы, и саудиты, и поэтому, вот, собственно, преследует вот эта постоянная возможность, что Соединенные Штаты способны очень быстро добычу наращивать. Но я могу сказать, что они... Ну, действительно, там 2 миллиона, например, баррелей там, за месяц они легко нарастят. Вот. Ну, мы видели уже там по июню за неделю 500 000 они наращивают добычу. То есть в этом плане вот такие темпы вполне Соединенным Штатам по плечу. То есть если мы говорим про 2 миллиона дополнительной добычи, то вот Соединенные Штаты эти объемы могут спокойно за месяц нарастить на этот объем. То есть тут вот, собственно, вот эта проблема которая изначально была в рамках этой сделки, она и остается. То есть, если вы не добываете больше, а цена находится на уровне 40+, значит, за вас добывают американские парни, которые в сделке не участвуют, и говорят о том, что их сдерживает только рынок. Ну, а если рынок их не сдерживает, тогда чего, собственно, стесняться? Ну, вот сегодня по WTI цена чуть больше 40 долларов, но, в принципе, для большинства солнцевиков американских цена там не слишком шикарная, но, по крайней мере, относительно комфортная, по крайней мере, убытки они с таких цен получать не будут. Ну, правда, и зарабатывать особо не будут, но, тем не менее, велосипед должен ехать, процесс должен продолжаться. Вот, соответственно, конечно, саудиты тоже говорят о том, что там все-таки надо смотреть на эту ситуацию. И вот получается отсюда такая тонкая, в общем-то, история. Начнешь добывать больше, уронишь цену. Не начнешь добывать больше, цена сохранится, начнут добывать американцы. Ну, история действительно непростая, и ситуация требующая постоянных вот таких решений. В этом плане, когда сделку заключали на 2 года, ну, было понятно, что там 2 года скорее такой период. Да, это не означает, что все ее условия будут выполняться. Вот теперь уже приходится ежемесячно всю эту ситуацию корректировать. Но для нас тут еще есть и технологическая вещь. Вот я сказал, что есть общие такие, да, общие моменты рыночные. Мы сейчас проговорили. Ну, собственно, про ковид, наверное, не буду дополнять эту картинку. Вы сами понимаете, что ситуация очень неоднозначная, противоречивая. Есть позитивные новости, есть негативные новости. Там ВОЗ сегодня заявляет, что все очень печально. И там нарисовал 4 сценария, и хорошего в этих сценариях особо ничего нет. Президент Франции сегодня, Макрон, заявил, что надо готовиться французам ко второй волне, что все очень тоже, ну не то, что все плохо, но не очень все хорошо. Поэтому дух второй волны коронавируса, он витает над нами, и мы знаем опыт печальный Казахстана, Израиля, где уже, собственно, на второй круг в плане жестких ограничений пошли. Вот. Поэтому тоже рассчитывать на постоянный рост спроса на нефть здесь не приходится. И, конечно, все прогнозы, которые делаются на конец июля, на август, они скорее такие инерционные. То есть они рассчитаны на такой спокойный, аккуратный выход из этой коронавирусной ловушки, заразы, но, по крайней мере, это позитивные моменты. Там, да, случись какие-то неприятные новости, конечно, эту ситуацию развернет. Но есть и специфические российские моменты. Никогда Россия искусственным образом такие объемы не сокращала по добыче. То есть вот сознательно, добровольно мы никогда на такие ограничения не шли. Напомню, что идея была сокращение, например, к февральскому уровню на 19%. Да, у нас в начале 90-х добыча разваливалась, и мы там с почти 600 миллионов ежегодной добычи в конце Советского Союза упали в 96-м году 300 миллионов, ну почти там 600 не было, но почти, в 2 раза почти упали в начале 90-х. Но это не добровольный был выбор, это не то, что мы взяли там и вентили закрутили. Ну вы сами понимаете причины, и напоминать их, наверное, нет смысла, но отрасль потом очень долго приводили в порядок, а вот теперь мы, соответственно, искусственно эту добычу ограничили. Как это будет выглядеть для России? У саудитов такой опыт есть. Они постоянно пользуются. Да, у них там 3 крупных месторождения, высокий дебит скважин. Соответственно, очень часто они идут вот на... И раньше шли, собственно, это и по 80-м годам было видно. То есть они в этом плане пытаются давить на рынок, регулируя, увеличивая, сокращая добычу. Это их такой стандартный прием технологически. отработанные. Они не могут опускаться ниже определенного уровня, как раз вот 8,5 миллионов. Это тоже такой определенный предел для них. Почему? Потому что они нуждаются в попутном газе, который используется на внутренние нужды, прежде всего для производства электроэнергии. Поэтому если они уходят вниз, у них там начинаются проблемы, собственно. Но вверх они вполне могут там увеличивать и на 1,5, и на 2 миллиона, и больше. То есть в этом плане технологически у них такой опыт существует. А вот как мы будем из этого выходить, неясно. Поэтому тут рост добычи такая боязная штука получается. Там, да? Справимся? Нет. Как, собственно, компании будут выходить? Как будем скважины останавливать? С другой стороны, чем дольше скважины консервируешь, тем сложнее их будет потом расконсервировать. Так что тут тоже, знаете, как консервы вроде на века, а потом вскрыл, а там уже грустная картина. Такое тоже может быть. И в этом плане тоже и любопытно, но при этом и боязно, как мы, собственно, эту добычу будем восстанавливать. Ну, собственно, ждем еще завтрашнего дня. В этом плане, если жесткие ограничения будут продлены еще на месяц, я в этом плохого, кстати, вот в нынешней ситуации ничего не вижу, но саудиты, как я уже сказал, настроены достаточно решительно. Сегодня от нефти перейдем к газу. Сегодня вышла статистика «Газпрома» за первый квартал. Уже очень много публикаций. Ну, а, собственно, вот все пишут, там у «Газпрома» убытки по первому кварталу. А чего вы удивляетесь? Чего тут удивительного в этом? То есть я вот вижу заголовки, как будто это какая-то сенсация. Очень плохой год. 20-й будет и для нефтяной индустрии, и для газовой индустрии. То есть это просто надо принять как данность. Ну, как данность. Вы можете спросить, но ведь в первом квартале в Европе, собственно, «Газпром» ведь в Европе продает газ. В Китае трубопроводные поставки только начались, объемы очень невелики. Основной целевой рынок, конечно, Европа. Это не секрет, там под 200 миллиардов «Газпром» продает в год. В Европе же еще не было коронавируса в первом квартале. Коронавируса не было, зато была теплая зима. Зато были заполнены хранилища перед газовой войной с Украиной, которая так и не состоялась. Так что был приток СПГ, причем СПГ приток, и вот сейчас ситуация, она действительно удивительная, потому что если вы посмотрите на цены, вы можете там рассчитать и посмотреть, что убытки от поставок СПГ, например, из Соединенных Штатов в Европу, убытки, да, превышают $100 на 1000 кубов сегодня, но поставки идут, вот это такая очень интригующая ситуация с точки зрения рынка, но тем не менее все это происходит. Поэтому убыток «Газпрома» в первом квартале достаточно предсказуема была вещь, и по-прежнему ситуация на этом рынке плохая. Напомню, что у «Газпрома» значительная часть долгосрочные контракты с привязкой к нефтяной цене. Соответственно, там обычно лаг идет 3-6 месяцев. То есть вот эти еще апрельские минимумы, они еще скажутся на ценах. То есть, ну, просто еще раз говорю, надо зафиксировать, что 2020 год плохой год. Вот поэтому, когда опять вы там будете читать, там за второй квартал выйдет плохая отчетность у «Газпрома». Ну, просто это объективные вещи. Кстати, я смотрел, вот интересно, прогнозы по «Газпрому» до публикации. Ну, все знали, что сегодня «Газпром» по МСФО, по международным стандартам опубликует отчетность. Прогнозы-то были. Интересно, что прогнозы-то еще хуже были. В этом плане отчетность даже получше оказалась, чем предполагали. Но убытки есть. Я думаю, во втором квартале будет то же самое. Главный вопрос сейчас не что происходит вот сейчас в этот момент на европейском рынке, потому что, еще раз говорю, 2020 год – это год плохой по многим параметрам. Я думаю, что попытаемся мы как-то его поскорее забыть. Ну, то негативное, что было, а его, к сожалению, было очень много. Не случайно там такие анекдоты ходят, что историки будущего, они скорее будут специализироваться на каких-то месяцах 2020 года, а не на самом 2020 году. Настолько много неприятностей было. А это еще мы только к августу подошли, нашему любимому, в кавычках, месяцу. То есть, короче говоря, зафиксируем, что 2020 год плохой год, и не будем шарахаться каждый раз от новостей, там вышла плохая отчетность. А у нас это любят делать, но при этом и вот самое главное, что будет дальше, опять же, если 2021 год действительно будет таким же плохим, тогда можно о каких-то негативных трендах говорить, но я лично считаю, что здесь 2020 год является скорее исключением по многим обстоятельствам, а не правилам. По нефти, кстати, мы видим, что по цене там из ямы выбрались. Ну, выбрались, да, на уровень там не слишком фантастический, но тем не менее. Вот в прошлый раз, тоже вот с точки зрения вот информационной подачи, просто сегодня вот очень много заголовков увидел, там одна деловая газета написала статью, что во втором квартале экспорт золота из России превысил экспорт трубопроводного газа. И, значит, кругом пошли заголовки массово. Экспорт золота превысил экспорт газа из России. Вы знаете, ну, то есть, претензии на какую-то сенсацию. То есть, все в шоке, видимо. Ну, еще раз говорю, поскольку массово кругом вот эти заголовки на лентах. Я, честно говоря, действительно сам бы был в шоке, если бы экспорт на трубок в России во втором квартале превысил бы экспорт газа. Вот это была бы новость. А то, что золото, я тут, честно говоря, новости никакой не вижу. Но опять же, кстати, поправочка. Экспорт именно трубопроводного газа, да и то там ФТС, поскольку данные берут с таможенной службы, там они тоже специфически там подсчитывают, но тем не менее. То есть в этом плане какой-то тут сенсации нет, что в одном квартале экспорт золота превысил. Но тут нас любят, я помню, кто-то запустил байку, что у нас там несколько лет назад экспорт зерна превысил по деньгам доход от экспорта нефти. Я даже колонку там писал с расчетами, потому что это уж откровенная была ахинея. Или вот во время прошлой передачи один радиослушатель спросил меня, а правда ли, что уже цена экспорта «Газпрома» упала ниже $100-себестоимости поставок. Я сильно удивился, думаю, откуда. Но и заинтриговал меня радиослушатель. Я нашел, конечно, а просто я не посмотрел. Как раз в прошлый вторник вот та же самая деловая газета демократическая, которая сегодня про золото написала. Ну, про золото тут, в общем-то, вопросов нет. Написала как раз статью, что цена экспортная упала ниже 100, и это ниже себестоимости. Но на самом деле я во время той передачи назвал мою оценку себестоимости, вот, и, конечно, она ниже $100, но с интересом просто посчитал. Тем более вот ЕГЭ сдавали на той неделе, хороший повод проверить знания по математике, взял расчеты, которые в газете опубликованы, они там публикуют, сколько там добыча, транспортировка, сложил их. Вот, и они пишут там $100, но даже если их сложить, там все получается скорее $95-96, но не 100. Ну, видимо, считается, что для красного словца можно $5 там и накинуть, ничего страшного не будет. Но $5 может и не страшно, но на самом-то деле себестоимость, конечно, завышена вот в этих оценках процентов на 30, а вот это уже... Вот это уже, конечно, не слишком хорошо вот такие не совсем корректные цифры выдавать. Ну что ж, сейчас у нас новости. Ваши сообщения прокомментирую после короткого перерыва. Услышимся через несколько минут.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте. Продолжаем нашу замечательную передачу «Револьвер». С вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Напомню контакты для обратной связи. И сейчас буду некоторые ваши сообщения комментировать. Пишите нам смски на номер 8-925-888-948. Телеграм говорит МСК бот. Ну, собственно, мы про цены говорили, наши любимые, в первой части. Про газпромовскую выручку сказал. И просто скажу еще, что по версии «Газпрома» все-таки самые низкие цены уже произошли, уже случились, и в этом плане дно текущего года уже пройдено. А в целом по году «Газпром» ожидает цен на уровне 130-135 долларов за 1000 кубометров. Напомню, что действительно был период, когда «Газпромовские» цены, не путайте со спотом, но даже «Газпромовские» цены ниже 100 падали, хотя, как я уже сказал, по моим оценкам, это все равно выше, чем себестоимость. Спрашивают радиослушатели, кому саудиты морочат голову. Ну, понимаете, саудиты, поскольку они имеют вот эту возможность добычу наращивать, убирать нефть с рынка, это серьезный рычаг. Вы помните, как в марте они поступили? Вот опять сейчас их так тоже немножко лихорадит. Почему? Потому что, с одной стороны, им очень нужны деньги. У них бюджет, как известно, сводится при ценах выше, чем наш бюджет. Им деньги нужны больше. Но и поэтому, а где взять деньги? Значит, надо добывать больше. Они также боятся американцев, понимая, что союзники союзниками, но на нефтяном рынке здесь отношения сложные. Но с другой стороны, могут и к ценовой войне опять вернуться. То есть в этом плане ребята достаточно непредсказуемые. И здесь посмотрим. Ну, по крайней мере, завтра я все-таки никаких скандальных новостей не жду. Значит, Григорий из Санкт-Петербурга, наш постоянный слушатель, пишет про 150 долларов США. Но на самом деле, я понимаю, о чем Григорий говорит. Был прогноз опубликован на прошлой неделе. Я думаю, Григорий вот про него пишет, потому что сам он дополняет, что я что-то не верю. Да, был опубликован прогноз там какого-то очередного умника из Соединенных Штатов, где он сказал, что цена будет 150 долларов к концу года. Григорий, я с вами согласен абсолютно. Не то, что я там не верю. Готов спорить. К сожалению, готов на деньги спорить. К сожалению, не будет, конечно, 150 долларов. Но на самом деле, вы же понимаете, вот видите, вы слышали, я читал, то есть все обсуждают. То есть какой-то дядя сказал, что нефть будет 150 долларов. Значит, вы же понимаете, что чтобы прогнозы, вот я говорю там аккуратно, что надо готовиться к коридору, скорее 40-50 долларов, это может быть длительная история, но таким прогнозом же не удивишь, правильно. Я все-таки к вот такому дешевому шокированию публики не готов, к счастью или к несчастью. А люди понимают прекрасно, что надо шокировать каким прогнозом? Либо что нефть будет бесплатная, а лучше еще и с отрицательной ценой, либо что нефть будет супердорогой. Вот, собственно, мы эти прогнозы, кстати, и слышим. То есть то мы слышим, что нефть бесплатная будет, и скоро опять будет отрицательная, и наступит нефтяной коммунизм, то, значит, на антитезе. Если все говорят про бесплатную, скажу я про 150. Ну, там логика какая? Не то, что он там вилами по воде. Он говорит, что инвестиции уходят из отрасли, и вот, типа, это приведет к дефициту нефти. Но на самом деле я эти аргументы слышал и в 2014-2015 году. Вроде бы они правильные. Это, знаете, как про гибель доллара тоже, в общем-то, вроде правильные аргументы, что, значит, у Соединенных Штатов там дефицит, они его увеличивают, доллар становится все больше, и вот 10 лет эти правильные аргументы мы слышим, а доллар все жив. Вот тут то же самое. Вроде бы правильные вещи говорят, да, ушли инвестиции, но в 2014-2015 году все было то же самое. И ушли эти инвестиции, да, но цена выросла, вернулись эти инвестиции. А в случае там с американскими сланцами эти инвестиции, капитальные капексы, особо и не нужны. В случае с саудитами эти инвестиции особо и не нужны. И в этом плане получается, что здесь фактор инвестиций, он не так влияет. Хотя, в общем-то, оценки действительно, что вот этот лихой период весны примерно треть инвестиций может убрать. От планировавшихся в 2020 году, то есть треть отрасль не получит. Но, еще раз говорю, в 2014-2015 она тоже не получила, а тем не менее, с точки зрения предложения, никакого провисания не было, и цен по 150 мы тоже чего-то как-то не увидели. Вот цены по 10 видели, даже по минус 40 видели. Вот. Так что здесь, в общем-то, к сожалению, было бы здорово, если бы 150, но это абсолютно фантазийная история. Значит, соответственно, тут предлагают прикупать акции, пока они дешевеют. Действительно, в последние два дня акции российских компаний вообще дешевеют, и рынок российский падает. Ну и нефтегазовых компаний тоже дешевеют. Некоторые даже дешевеют быстрее рынка. Сами решайте. Если вы считаете, что нефть по 150, тогда, конечно, покупать надо. Но я в общем-то, пока аккуратнее к этому отношусь, так что думайте тут сами. Значит, спрашивают, такие же ли убытки у Катара. Но, собственно, Катар меньше нас экспортирует, поэтому убытки у него не такие. И опять же, еще раз говорю, убытки у «Газпрома» по первому кварталу. Значит, по году, я думаю, что он, конечно, из минуса уйдет. У Катара там ситуация иная. Почему? Потому что у него газ, который он производит, по большому счету, это побочный продукт газохимического производства. То есть в этом плане его больше всегда интересовало то, что называется жидкость, конденсат. Он и на этом тоже зарабатывает. Об этом как-то многие забывают, когда говорят, Катар там экспортер СПГ. Вот. Газ у него очень дешевый по себестоимости. Очень дешевый по себестоимости. И вот когда мы говорим про СПГ, мы говорим о том, что достаточно дорогое удовольствие. Я вот вам приводил цены, текущие убытки, текущие, но это дорогое удовольствие в Соединенных Штатах, в Австралии, в России на полуострове Ямал. Это дорогая история. У Катара как раз, вот у него действительно уникальная ситуация, у него очень дешевый газ по себестоимости. Вот, и в этом плане ему чуть проще. То есть у него на транспорт больше уходит, но тем не менее себестоимость крайне низкая. Но что касается, опять же, убытков, у нас все-таки объем бизнеса побольше, чем у Катара. Ну, конечно, если вы возьмете на человека в Катаре или на квадратный километр, для этого очень маленького-маленького полуострова, который Саудовская Аравия все обещает в остров превратить, это, конечно, хорошие истории и хорошие деньги. Вот. Значит, все-таки меня упорно спрашивают, видимо, что же делать с акциями. Вот. Опять же, я не даю советов вам там, как на бирже играть, но еще раз так аккуратно процитирую, что дно ценовое по этому году все-таки, скорее всего, пройдено. Но, опять же, акции, сами понимаете, это такая лотерейная, в общем-то, история. Вот тут спрашивают, вытеснит ли электроэнергия нефть и газ. А до этого был вопрос просто, вы знаете, вот, почему вы никогда не говорите про электроэнергию? Но я все время там спрашиваю, что конкретно-то про электроэнергию там рассказать? Давайте просто каких-то супер ярких цены мы периодически обсуждаем, если какие-то сюжеты действительно просто, ну, тут вот все очевидно, я много раз объясняю, почему я столько много внимания ценам на нефть уделяю, потому что, собственно, это те деньги, которые у нас с вами в кошельках находятся, сколько бы вам обратное не твердили. А вот насчет электроэнергии вытеснит нефть и газ, ну, тут, судя по всему, радиослушатель имеет в виду зеленую энергию. Это одна из наших любимых тем вместе с Белоруссией. Так что сейчас я тоже несколько слов об этом скажу. Ну, кстати, по Белоруссии вот тоже новость вечерняя, но такая туманная. Поэтому, наверное, в следующий раз поподробнее поговорим. Вот просто, ну, буквально за несколько минут до начала передачи на лентах появилась новость, что Россия и Белоруссия подписали какое-то соглашение о нефти. Вот, там, интуиция подсказывает, что батька что-то опять сумел выторговать, но опять же, давайте дождемся официальных сообщений. Почему? Потому что пока официальные сообщения только в том, что мы это соглашение подписали. Вот. Часто бывает так, что соглашение подписали, вот, деталей нет, а потом выясняется, что, собственно, ничего хорошего для нас это не несет. Но опять же, я немножко так посмеиваюсь. Почему? Потому что, с одной стороны, как я уже сказал, скорее всего, что-то мы там уступили. Ну а что уступили? Уже, понимаете, в самом Евразийском Союзе содержится эта уступка. Потому что в рамках таможенного союза Белоруссия не платит экспортную пошлину. Мы это тоже с вами неоднократно обсуждали. И просто когда цена на Urals была $10, у нас пошлина фактически там была близка к нулю. И вот получается, что если нет у вас пошлины, значит, вы не экономите на ее отсутствие. А сейчас-то экспортная пошлина с 1 июля уже довольно серьезная, и опять экономия пошла неплохая. Вот, так что опять купили там один танкер американской нефти, там заявили, что не нужна российская нефть. Ну, вернулись, опять нужна снова российская нефть оказалась. Вот, да еще, наверное, действительно, там все-таки еще там какие-то несколько долларов на выборы удалось получить. Ну, подождем деталей, в следующий раз обсудим. Вот. Но, тем не менее, опять же, скоро официально, соответственно, мы поставки в Белоруссию будем восстанавливать. Но тут, собственно, удивляться этому не приходится. Что касается вашего вопроса на тему насчет зеленой энергии, электричества, нефти и газа, ну, моя скептическая позиция на этот счет известна, вот, и вот тут уже за меня я вопрос задал, а потом чуть-чуть отошел в сторону не менее любимой Белоруссии. Вот уже тут Виктор отвечает за меня, пишет, откуда электроэнергия должна вытеснить нефть и газ, знак вопроса, что Shell перестанет делать масло из газа, начнет производить масло из электроэнергии, знак вопроса. Ну, Виктор, тут, собственно, вы знаете, что есть такая идея, что скоро транспорт весь станет электрифицированным, перейдем на электромобили. Правда, я видел расчеты, что если даже вот сейчас, да, в моменте все машины новые будут электрическими, то есть просто автопром просто откажется производить бензиновые и дизельные машины. Ну, просто откажется. То все равно даже к 30-му году на заявляемые обычно параметры, что вот там такая будет высокая доля автомобилей, не выйти. Ну, не выйти. Ну, то это колоссальная инерция этой системы. И я все время говорю о том, что если у нас население будет расти, и если мы все-таки хотим, чтобы мы победили каким-то образом бедность, я совершенно не понимаю, как могут дорогие виды электроэнергии и топлива, а они дорогие, вытеснить более дешевые виды энергии. Ну, это просто невозможно. У нас почти миллиард человек на планете Земля не имеет доступа вообще к электроэнергии. Вот объясните мне, как может электроэнергия вытеснить углеводороды, если просто миллиард человек просто сегодня не имеет возможности эту электроэнергию получить. Вот. И всем плевать на это, все зато борются с глобальным потеплением, при том, что почти 2,5 миллиарда населения готовит еду себе на открытом огне, выбросы больше, чем от всей промышленности, но это опять тоже никого не волнует. Кстати, тоже вот интересно, я видел очередные данные в стиле «британские ученые доказали», вышла статья в уважаемом научном журнале, где говорится о том, что скоро, буквально через 5 лет, температура, точнее, неправильно, через 5 лет объем выбросов парниковых газов окажется самым большим в истории человечества. Но при этом авторы этой статьи признают, что 3,5 миллиона лет назад температура на планете была на 3 градуса выше, чем сейчас. Вот это очень интересно, потому что, вы знаете, наверняка вот такую страшилку, что если температура вырастет на 2 градуса, нам конец, всей планете конец. А в этой статье, где говорится, что тоже катастрофа, самый высокий уровень за 3,5 миллиона лет будет парниковых выбросов, через 5 лет достигнут. Если мы, конечно, не откажемся от потребления и не будем жить, как велит нам Грета Тунберг. Так вот, эти же ученые говорят, что но 3 миллиона лет назад температура была выше на 3 градуса. То есть непонятно вообще, как мы 3 миллиона-то живем. А что интересного для меня, что если температура, то есть официально признается сторонниками как раз теории глобального потепления, что 3 миллиона лет назад температура была выше на 3 градуса, ведь несложно догадаться, что 3 миллиона лет назад никакой промышленности не было. Как же тогда все-таки... Это к вопросу об антропогенном факторе. То есть все говорят, что вот этот парниковый эффект вызван антропогенным фактором. Виноват человек и промышленность. Но 3 миллиона лет назад не было промышленности. Или я не прав? Как же тогда, как тоже в фильме говорит, как же он служил в очистке? Как же тогда температура была выше на 3 градуса? Не до конца мне понятно. Вот. Но при этом что важно? Вот мы в тот раз... эту тему поднимали, вот, и я думаю, что мы будем к ней возвращаться, потому что тема на самом деле очень важная. Это углеродный налог или пограничный сбор, потому что тема эта обрастает все большими деталями. И речь идет о том, что Европейский Союз, который разгоняет тему вот этой борьбы за климат, потепление, придумал такую историю, что товары, которые будут поступать на европейский рынок, будут облагаться налогом, который... надо заплатить за то, что вы при производстве этих товаров осуществляли парниковые выбросы. Вот европейцы их будут собирать. То есть они объявили себя таким центром борьбы за планету. То есть они говорят, мы самые крутые борцы с глобальным потеплением. Значит, платите нам. Платите нам, мы будем таким центром сбора. Центром сбора денег за всю эту историю. Ну и, собственно, вот вышли первые расчеты. Во что это нам обойдется? Ну, расчеты сделала компания KPMG, в прессу это попало. Соответственно, они оценивают, что в базовом сценарии российский экспорт лишится за 5 лет, с 25 по 30 год, примерно 35 миллиардов долларов. И я, кстати, думаю, это еще очень скромная оценка. Во-первых, почему с 25 года? Я думаю, что налог этот гораздо раньше будет введен. Уже сейчас на полном серьезе все это дело продвигается. И вот тут тоже вопрос, что нам делать-то с этим? Потому что, вот, конечно, можно эмоционально там рассуждать на тему, как я, собственно, это и делаю, как вы слышите, потому что действительно, вот я вам приводил там пример из уровнем из температурой 3 миллиона лет назад, вот, и с количеством людей, которые готовят пищу на открытом огне, и так далее. Но эти аргументы, это что называется, об стену горох. Там, никого это не волнует абсолютно. Никого это абсолютно не волнует. Все, значит, там решили, все, есть глобальное потепление, виноват антропогенный фактор, виноваты углеводороды. Мы вам, если хотите, значит, весь ваш углеродный след считаем. А дальше там начнутся чудеса, естественно. Чудеса, потому что там выяснится, что там российский газ, он хуже, там, скажем, американского СПГ по углеродному следу, российская сталь хуже, там, китайская, кажется, по углеродному следу и так далее. Вот. У нас только русский алюминий, который тоже активно все время предлагает эту тему вот этого налога, сбора углеродного, точнее, не налога, углеродного сбора. Он думает, что он китайцев обхитрит, потому что у него алюминий производится из гидроэнергии в основном, а у китайцев из угольной энергии. И Русал думает, что он китайцев переиграет, скажет, что у меня чистый алюминий, а у китайцев грязный алюминий. Но вы китайцев попробуйте, переиграйте. Китай объявился страной с развивающейся переходной экономикой, на которого не должны распространяться жесткие ограничения. Чтобы Китай заставить платить пошлины, вам нужно иметь несколько морских флотов, вот, и самые высокие расходы на оборону в мире. Вот тогда вы сможете с Китаем разговаривать о торговых пошлинах, как это делает Трамп. Ну, он там, правда, не прикрывается там какими-то углеродными сборами, он просто говорит, там, вы у нас огромный с вами дефицит, это неправильно. У меня есть флот, армия, у вас пока модернизация этих сфер происходит, поэтому слушайте меня. А еще, кстати, у меня есть гигантский рынок, на котором присутствуют ваши товары. ВТО, не ВТО, меня это не интересует. Если хотите, мы вас из нашего супермаркета просто выгоним. Ну, а все понимают, что действительно Соединенные Штаты – это основной мировой супермаркет, там основное потребление и происходит. Там-то пока еще не живут по лозунгам Греты Тунберг, от потребления не отказываются. Вот. Соответственно, вот когда у вас есть вот такие два аргумента, да, там армия, флот, а еще и гигантский спрос, тогда вы можете с Китаем с позиции силы разговаривать. А так, я думаю, не получится. Кстати, тут вот каждый раз кто-нибудь меня пытается спровоцировать на тему как раз политики использования. Вот тоже смс-ка пришла, что мешает сделать саудовскую нефть радиоактивной. Вот видите, такие провокативные слушатели у нас есть. То есть нет, да и намекают нам, что у нас тоже есть силовой инструмент решения этой истории. Ну, да, гипотетически тоже можно порассуждать на тему, как Иран мог бы перекрыть Ормузский пролив, вот, и какая была бы цена на нефть тогда. Но это, понимаете, это пороховая бочка, ее подожжешь, неизвестно к чему все это приведет. Вот. Значит, ну, я это говорю к тому, что все-таки политический ресурс штука важная, но применять его нужно аккуратно. Значит, коротко прочитаю или прокомментирую. Несколько минут еще остается, последняя ваша смс-ки. Значит, пишут, что нас уже модернизировали для высокой температуры. Наше правительство не догадалось такой налог ввести, углеродный сбор. Оказывается, было можно. И смайлик вот Виктор ставит. Ну, знаете, подождите. Вы меня так тоже напугали еще. Как бы услышит кто-нибудь совет. Неизвестно еще, до чего у нас налоговый креатив дойдет в нашей стране. Если не на углеродный сбор, так чего-нибудь еще тоже вполне могут придумать. Григорий из Санкт-Петербурга, наш постоянный слушатель, пишет, что миллион лет жить не хочет, а хочет летать на самолеты. Ну, Григорий, с вами уже второй раз сегодня соглашаюсь. Я тоже хочу летать на самолетах и передвигаться. Ну, просто, опять же, я абсолютно за экологические ценности. Я об этом много раз говорил. Это важные вещи. Ну, понимаете, ну давайте мы реально какие-то экологические проблемы будем решать, в том числе и в нефтяном комплексе, там вот, проблема разлива нефти. Ну, очевидно совершенно, что эта проблема есть. Вот, скажем, на этой неделе Лукойл испытал на своих месторождениях технологию чистой скважины, значит, там с нулевыми выбросами отходов. Но это важная история, конечно, об этом надо говорить. Но когда нам предлагают скидываться там на борьбу с глобальным потеплением, какая-то тоже история странная. И вот сразу несколько таких от разных слушателей смс-ок пришло на тему подшипника электродвигателя. Тоже надо маслом смазывать. И другой радиослушатель пишет, что даже для ветряных турбин нужна смазка. Согласен. В этом плане, конечно, потребление нефти и газа не сводится только к топливу. Это и масло различные, или масла. Это и пластмассы, и продукты нефтегазохимии, на самом деле даже одежда, ну и многие-многие вещи. Мы даже не догадываемся, сколько вещей делается из нефти и газа, поэтому думаю, что эпоха углеводородов будет еще очень долгой. На этом все. Будьте здоровы и счастливы. До следующего вторника.